Мы читаем книгу «Зор», глава «Мишпатим», статья «Нишекин», 555 пункт. Можно скачать материалы по КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Зор», «Мишпатим», статья «Нишекин», 555 пункт.
Как всегда, перед чтением «Зор» нам необходимо направить себя на то, чтобы все это чтение было эффективно для нас. Зор говорит о исправленных состояниях между нами, исправленных полностью. И мы должны тогда пытаться, в соответствии, чтобы вот это вот исправленное состояние осуществилось в нас. Чтобы мы хотели раскрыть то, о чем говорит Зор. Раскрытие не в разуме, что я понимаю, как я вообще могу понять что-то, что я никогда не видел. Как можно увидеть? Увидеть можно только при условии, что во мне формируются все эти новые формы ощущений. Зрение — это ощущение, что, которое внутри наших килим. Ощущение может быть только в соответствии с состоянием особым моим внутренним, чтобы оно было таким, о котором говорит Зор. Как можно это все-таки сделать в той мере, в которой я буду на уровне дающего, как Зор объясняет. Как может быть, если я не соединен с окружением, что по отношению к нему я измеряю свое свойство отдачи? То есть, до того, как мы раскрываем Зор, мы должны уже быть в стремлении соединиться вместе, в состоянии, на уровне, в духе, который бы соответствовал Зор. То есть, насколько человек отменяет себя, и насколько мы связываемся вместе, взаимно, в поручительстве, в этой мере, может быть, мы придем к состоянию, когда то, о чем говорит Зор, мы почувствуем. По крайней мере, в самом малом размере. Но уже почувствуем это. И все это зависит только от силы соединения между нами. Она должна быть на первом духовном уровне. И тогда мы уже почувствуем то, о чем говорит Зор. И об этом пишет Бааль Сулам в 125 пункте предисловия к ТАЗ, что тот, кто страстно желает понять изучаемое, вызывает на себя воздействие света, возвращающего к источнику. Что страстно желать находиться в этом, чувствовать это, собственно, в этом вся наша работа. У нас, как всегда, есть желание к желанию.
555 пункт. Все то время, пока Творец находится среди Израиля, сливается один дух с другим. Об этом сказано: «А вы, прилепившиеся к Творцу, во всех видах этого слияния и не разлучающиеся друг с другом». В час, когда сказано: «Вот я посылаю ангела перед тобой», знал Моше, что это разлучение с Израилем. Сказал он: «Если сам ты не пойдешь с нами, лучше не выводи нас отсюда». 556 пункт. О более высоком состоянии сказано: «Начаток первых плодов твоей земли приноси в дом Господина Всесильного твоего. Не вари козленка в молоке его матери». То есть нельзя смешивать нижнего с высшим, чтобы не питалась внешняя сторона от внутренней. Та, что снаружи, козленок, находится со стороны нечистоты, а та, что внутри, мать его, со стороны святости. Мать его — это Кнессет Исраэль, Малхут, называемая М-мать. Ибо распространение Малхут доходит до клипот, как сказано, ноги ее не сходят к смерти. Молоке матери, чтобы те, кому не положено, не питались от этой стороны. Статья «Вот я посылаю ангела». 557 пункт. «Вот я посылаю ангела перед тобой, Таким образом, Исраэль, представляющий собой внутреннюю суть слияния с Творцом, передаются в распоряжение ангела, представляющего собой внешнюю сущность. Сказал Моше: «Я ведь получил уверение с твоей стороны, что ты не оставишь его». То есть, благодаря заповеди первых плодов, не будешь смешиваться внешне, не будешь смешиваться внешне с внутренним. И, конечно же, если ты сам не пойдешь с нами, лучше не выводи нас отсюда. Ибо почему же узнать, что я и народ твой обрели милость в глазах твоих? И хотя об этом говорится в главе Китиса, в Торе не существует понятия «раньше» или «позже». 558. Творец сказал это лишь из любви к Израилю, желая прийти к согласию с ними. Подобно царю, который хотел идти вместе со своим сыном и не оставлять его. Явился сын его и боялся попросить царя пойти вместе с ним. Тогда царь сам предупредительно обратился к нему: «Вот военачальник такого-то воинства пойдет с тобой, чтобы уберечь тебя в пути». Но затем прибавил: «Остерегайся его, ибо на него нельзя полностью положиться». Сказал ему сын: «В таком случае, либо я остаюсь здесь, либо ты сам пойдешь со мной, и я не буду разлучаться с тобой». Так Творец сказал вначале: «Вот я посылаю ангела перед тобой, чтобы хранить тебя в пути». А затем сказал: «Остерегайся его». Тотчас сказал Моше: «Если ты сам не пойдешь с нами, лучше не выводи нас отсюда». 559. В этом месте, когда Творец сказал: «Вот я посылаю ангела», ничего не ответил Моше, не возразил ни одним словом, ибо здесь не было отделения от Творца, поскольку ангел был послан лишь для охраны. Тогда, как там сказано: «И пошлю я перед тобой ангела, и изгоню кнаанеев, ибо я не пойду в среде твоей». 560. Когда возразил Моше, когда Творец сказал: «И пошлю я перед тобой ангела», ибо затем прибавил: «Ибо я не пойду в среде твоей». А здесь сказано: «Когда пойдет ангел мой перед тобой». Просто, без дополнительного объяснения сказанного: «Ибо я не пойду в среде твоей». Поэтому здесь сказано: «И если же будешь слушаться голоса его и сделаешь все, что я скажу, то буду я враждовать с твоими врагами и теснить притеснителей твоих». То есть все зависит от Творца, и так как здесь нет разделения, Моше не возразил ни словом. 561. Если утверждать, что в двух отрывках это был ангел, ведущий именно к разделению, но вместе с тем Моше ничего не возразил на это, поскольку не было у него места для возражения, ибо также и на сказанное «И пошлю я перед тобой ангела» не возразил Моше тотчас, а только в то время, когда ответил: «Если ты сам не пойдешь с нами, лучше не уводи нас отсюда», и ответил в силу обещанного ему: «Я сам пойду, дабы успокоить тебя». Ибо тогда появилась у него возможность возразить. Кроме всего, Моше не желал ангела, поскольку написано, и сказал он: «Если я обрел милость в твоих глазах, господин мой, то пусть господин наш пойдет среди нас».
Необходимо искать все эти... Человек должен искать все эти различия в себе. Кто такой Творец, кто такой Моше, кто такой ангел, кто такой... Все на неживом растительном, животном, человеческом уровне. Как он внутри себя, внутри человека, он это находит и чувствует, и живет этим. Необходимо искать это, быть в усилии от внешней картины, которая так проявляется к нам, к внутренней, где во мне находятся все эти силы, все эти свойства. Это усилие очень важно. Тогда я Этим исправляю свое эгоистическое зрение, когда мне кажется, что что-то происходит снаружи, а не внутри. Тогда я обращаюсь именно к своим свойствам внутренним. И связываю Тору с собой внутри, сливаю Тору с собой внутри. Хочу находиться на правильном ее месте. Хочу найти правильное место для нее. Поэтому необходимо пытаться все время правильно толковать это. Ну, продолжим. Да, Марик.
Вначале вы сказали, что человек это разум и чувство, и все, что приходит, не зависит от него, а он только смотрит на результат, который приходит. Что же нужно искать? Искать в результате, который сейчас пришел?
Нет. Я сейчас читаю Зоар. Даже не читаю, слушаю. Во мне пробуждаются различные картины в соответствии с историей. Эти картины — это какие-то ангелы, какие-то люди, всякие внешние видения природы, что-то там происходит. Я принимаю эту форму. Почему я ее принимаю внешним образом, а не немедленно я реагирую в своем разуме и чувствах, что я вижу, что все это внутри? Потому что я испорчен. Потому что мое эго, желание насладиться, это то, что отделяет и дает мне эту испорченную форму, что то, что я слышу, что это не во мне, что это как будто бы снаружи. А снаружи ничего нет. Вся действительность находится во мне. Почему же я чувствую ее снаружи? Потому что я пока что не объединил всю эту действительность со мной, что это мое. Почему? Потому что так я отношусь в эгоистической форме ко всем более важные части я воспринимаю внутри, а менее важные я чувствую снаружи и пытаюсь их изгнать, отдалить от себя. Это моя эгоистическая форма, испорченная. Что я должен делать? Я должен так сказать. То, о чем говорит Зоар, говорит только о внутреннем. Нет вообще ничего, кроме того, что во мне нет ничего. Человек — это маленький мир, и в нем все находится. Первое. Любая вещь, которую я как будто бы вижу, находящаяся снаружи, это потому что я так вижу в испорченной форме. Если я себя исправлю, я увижу, что все внутри. То есть разница между тем, что я читаю, и тем, что это находится как будто бы снаружи, и тем, что я пытаюсь представить себе, что все это находится во мне, эта разница указывает мне о неисправности. Поэтому я должен пытаться искать правильную форму и молиться, просить, чтобы эта правильная форма пробудилась во мне. Это означает знать то, что читаешь. Как он сказал в 125-м параграфе в ТАЗ. Из страстного желания понять то, что читаем, пробуждаются окружающие света. Если я страстно желаю увидеть эту картину в правильной форме, во мне, и тогда постепенно приходит исправление. Но окружающий свет, я не знаю, что это, я его не понимаю, так говорят, что существует, неважно. Приходит из моего усилия, и я приближаюсь. Да.
Это хорошее состояние, когда я представляю то, что сказано здесь. Я на самом деле представляю обычно не эти вещи.
Какая разница, в какой форме выглядит сама история?
В лучшем случае получается, что я удерживаюсь в рассказе, поскольку я нахожусь в мыслях то, что вы сказали вчера, в каких-то своих мыслях.
Это человек должен, прежде чем он начинает учиться, попытаться создать в себе важность, ощущение важности учебы более сильное, чем то, что происходит снаружи. Неважно, что происходило вчера, сегодня, сейчас я связываюсь с той самой силой, которая наводит порядок в моей жизни. Даже так, в простой эгоистической форме. В форме, что я как будто бы требую. Мне стоит сейчас сосредоточиться на изучении Зоара и быть в связи с высшей силой, потому что от нее я завишу. Это такая простонародная форма. Так люди снаружи думают. Но так это, необходимо это. Во время учебы, когда приходят всякие чуждые мысли, это помехи, которые указывают на наше неисправленное эго. Это всякие помехи в пути. И я должен работать с этим. Но мне важна не сама история. Прежде всего, я должен принять, что все, что, о чем здесь находится, это происходит у меня внутри. Даже если я не понимаю слова, я должен пытаться искать их в себе. Я читаю что-то, да, действительно, я не понимаю. Ангел идет передо мной. Как сказано, мой ангел пройдет перед тобой. Ну, не важно. Это не важно. Главное, чтобы это ощущалось во мне как внешнее, а я должен пытаться выяснить это внутри. И что это такое, на самом деле, не важно. Главное, этот переход. Исправить это отклонение в зрении.
Мы говорим, что я должен искать это в себе. Где это во мне? Сколько раз вы говорили, что человек один — это точка. Я ищу в точке или я ищу в общем человеке? Где это во мне?
Это не важно. Не важно. Это не вопрос. Вообще не вопрос. Во мне, внутри ощущения, внутри понимания. Человек просто, значит, эта точка начинает вдруг умничать. То, что я чувствую, как я чувствую все вещи внутри, в себе, так я должен почувствовать и это. Это вопрос далекий от действительности. Где я чувствую? Там, где я чувствую все остальные вещи, там я и это почувствую.
Также относительно того, что во мне, когда я читаю текст, я не чувствую связь между словами и того, что во мне. Когда вы говорите чувствовать это в себе, я слышу, мне кажется это логичным, но я не знаю, что с этим делать.
Ничего не говорит. Он говорит о каком-то, как все слова говорят о каком-то внутреннем нашем состоянии и свойстве. Только о том, что происходит внутри человека, внутри его ощущений, внутри его мыслей. Ничего кроме этого нет. Вообще, кроме этого ничего нет, потому что все восприятие реальности тоже внутри нас, внутри человека. Но.
Так что же, после того, как я слышу, какой первый шаг я должен сделать, чтобы войти внутрь, поскольку есть большая бездна между мной и текстом, между тем, чтобы почувствовать, что этот текст находится во мне, почувствовать ощущение во мне. Тот же ангел. Я читал ангел. Ангел не ответил Моше ему сразу, а после того, как сказано. Понятно, прочитал. Между этим и ощущением во мне, понятие во мне, если бы вы говорили о подъемах, падениях, было бы понятно. Это совсем непонятно. Что мне делать с тем, чтобы приблизиться?
Искать. О чем именно говорится? О каких движениях? О каких понятиях здесь говорится? Здесь все-таки говорится обо мне, о моей внутренней части. То, что говорится о внешних каких-то слоях, больше, чем то, что я чувствую, да, действительно. Действительно. Текст говорит о намного более глубоких слоях в чувствах и в разуме, чем то, как я себя чувствую. Так мы начинаем говорить с человеком, объясняем, что он чувствует, почему он чувствует так, откуда приходят его ощущения, откуда к нему приходят мысли, как он их правильно устанавливает внутри, что приводит к действию, что его заставляет так думать и чувствовать. Можно прийти к человеку и объяснить, что это за такие свойства в нем, которые так формируют в нем картину восприятия реальности, важность ее. Зоар объясняет нам то, что происходит в нас, то, что происходит в нас внутри. Поэтому Бааль Сулам поддерживает психологию и говорит, что от нее и дальше есть путь осознать себя и проверить себя в более глубоких духовных распознаваниях.
Кроме того, чтобы сказать себе и повторять все время, что это находится во мне, и пытаться искать это, я могу что-то еще сделать, кроме того, чтобы сказать себе, что это находится внутри, это точности находится, я не чувствую?
С этого начинают. А дальше, насколько я вижу, что во мне этого нет, что я этого не чувствую, то во мне рождается просьба, молитва. Продолжим, пожалуйста.
Статья «Не вари козленка в молоке матери его». 562 пункт. «Не вари козленка в молоке матери его». Козленок — это ситра-ахра, ибо он не питался от шхины. В молоке матери нужно было сказать, почему сказано «в молоке матери его». Кнесет Исраэль Малхут не является матерью нечистой стороны, ибо Кнесет Исраэль — мать святости. Была объединена со стороны удела Израиля, как сказано, ибо удел Творца — народ его. 563. Мать, Малхут, объединилась у них наверху со стороны святости и со стороны нечистоты. Одно справа, другое слева. И в каждой стороне есть правая и левая сторона. И все они зависят от этой матери, то есть матери святости, Малхут, и принадлежат ей. 564. И принадлежат ей в час, когда эта мать питается от другой стороны. И храм оскверняется, и начинает показываться могучий змей. Тогда козленок питается молоком матери своей, и пробуждаются суды. Поэтому Израиль, желая предупредить это, приносит первые плоды. И в час, когда приносят их, необходимо произнести, возгласив о Лаване, «Арамейцем скитальцем был отец мой». Как тот хотел своим колдовством властвовать над Яковом, над святым именем, над святым семенем, то не было позволено ему, и не были переданы Израиль в руки этой стороны. Тем самым уничтожается сила этого змея, и козленок не сможет питаться молоком матери его. Поэтому сказано: «Начаток первых плодов земли твоей приноси, не вари козленка в молоке матери его». Чтобы не питалась эта сторона молоком матери его, Малхут, чтобы не осквернился храм и не пробудились суды. 565. Поэтому не будет есть мясо в молоке все святое семя, и все, кто исходят от этой стороны святости, чтобы не дать место тому, кто кому не следует, ибо это зависит от действия, так как необходимо действие внизу, чтобы пробудить действие наверху. Счастливый Израиль более, чем все народы, поклоняющиеся иным божествам. Господин их провозгласил о них: «Тебя избрал Творец, чтобы был ты ему избранным из всех народов». Сказано также: «Ибо святой народ ты у Творца Всесильного твоего». И сказано: «Сыновья вы Творцу Всесильному вашему». 566. В час, когда деяния Израиля не являются добрыми, сказано: «Народ мой, притеснители его, юнцы и женщины властвуют над ним». Каждый, кто ест мясные и молочные блюда одновременно или в течение одной трапезы, то есть они соединяются вместе, словно ест мясо вместе с молоком. 40 дней рассматривается нарушение запрета приготовления козленка прямо в шкуре его, то есть который приготавливается целиком, как одно целое с головой, теми, кто наверху, и сборище нечистоты приближается вместе с ним и приводит к пробуждению в мире судов, не являющихся святыми. 567. Если родит сына в эти дни, присоединяют к нему душу с иной стороны, которая не нужна ему, ибо она оскверняет его. Сказано: «Освящайте же себя и будьте святы, и не оскверняйте ваших душ». допускающего помыслы оскверниться, оскверняют, как сказано, «Ибо осквернитесь ими». «Осквернитесь» написано без алиф. И это самая непреодолимая скверна из всей имеющейся скверны, и нет у нее права очиститься, как в случае с остальными видами скверны, которые поддаются ощущению. Очищению. И кроме того, он страшится хищных зверей, так как он кажется козленком, и они могут причинить ему вред, ибо он потерял человеческий облик. 568. Раби Иса разрешал есть куриное мясо, приготовленное с сыром или с молоком. Сказал Раби Шимон, запрещено тебе, поскольку человек должен предотвращать любое дурное побуждение, не позволяя ему даже проникнуть внутрь. Ты должен ходить, говорят Назарею, обходя подальше виноградник, не приближаясь к нему. Конечно же, он запретен для тебя. Ибо здесь действуют также, такие же строгие правила заклания, как и с животным. И тот, кто позволяет это, сказано о нем, но вы поили Назареев вином, ибо тот, кто позволяет себе одно, позволяет и другое, ибо ущерб, которому они привели наверху, является одним в их случае, и сказано, не ешьте никакой мерзости. Понятие «никакое» включает в себя все. 569. Благодаря чему удостоились Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азария быть спасенными от предстоящих пыток? Только лишь благодаря тому, что не хотели осквернять себя нечистой пищей, сказано, и решил Даниэль в сердце своем не оскверняться царской пищей. А пищей деспота Навуходоносора было мясо, приготовленное в молоке, и сыр с мясом, не говоря уже об иной пище. И это подавалось на его стол каждый день. 570. А Даниэль, который хранил себя от всего этого, когда бросили его в яму со львами, пребывал в совершенстве, находясь в облике господина своего, и не изменился его облик на иной облик. И поэтому боялись его львы и не растерзали его. Тогда как этот деспот, когда у него было отнято царство, и жил он со зверями полевыми, лишился облика подобия Творцу. И с того дня не был похож облик его на человеческий облик, и каждое появлявшееся животное видело его в облике самки своего вида и набрасывалось на него. И много раз могли бы сожрать его полевые звери, если бы не приговор, карающий его за совершенное, как сказано, и он над царями насмехается. И поэтому все будут насмехаться над ним все это время. 571 пункт. Сказано, а по истечении 10 дней выглядели они лучше, а телом были здоровее, чем все те мальчики, что ели пищу царскую. Выглядели они лучше, не лишились они облика господина их, а другие лишились. То есть они не осквернились мерзостью этой пищи. Статья о Моше, сказал он, «Взойди к Творцу». 572 пункт. А Моше, сказал он, Шхина сказала, «Взойди к Творцу», как сказано, и Моше взошел к Творцу. Для того, чтобы он заключил с ним союз, поскольку они уже совершили прия, подворачивание, тогда как до выхода из Египта они лишь совершили обрезание без прия, а здесь они уже совершили прия и уже находились под знаком союза. Сказано, там он установил ему законы правосудия, то есть мила и прия, обрезание и подворачивание, и там испытал его святым знаком, который раскрылся у них. И здесь состоялось у них заключение этого союза посредством Моше, как сказано, и взял Моше кровь и окропил народ. 573. А другой половиной крови совершил окропление над жертвенником. Не сказано жертвенника, ибо жертвенник — это Малхут. А заключение союза происходит в Исоде. Над жертвенником имеется в виду Исод, находящийся над Малхут. «И поклонитесь издали», как сказано, «издали Творец являлся ко мне». И сказано, «встала в отдалении сестра его». То есть стояла луна Малхут в своем убывании, поэтому сказано «и поклонитесь издали». В этот час удостоились Израиль святой участи и заключения Святого Союза с Творцом. 574. А Моше сказал, он «Взойди к Творцу». Шхина сказала ему, «Удались наверх, ибо я и Исраэль вместе будем взаимодействовать в совершенстве с твоей помощью». И этого до сих пор еще не было. Сказано, «И взял Моше половину крови и налил в чаши». То есть разделил ее надвое, как обычно поступают при заключении союза. Половиной крови он окропил народ, а половиной — жертвенник и сот. И сказано, «Вот кровь союза, который заключил с вами Творец». 575. «И подойдет Моше один к Творцу. Счастлив удел Моше. Он единственный удостоился того, чего не удостоился другой человек». Исраэль удостоились сейчас того, чего до сих пор не удостаивались. В этот час достигли высшего святого существования. И в этот час было сообщено им, что святилище будет находиться среди них, как сказано, и построят мне святилище, и я буду обитать среди них. 576. «И увидели они Творца Израиля, а под ногами его словно плита сапфировая. Станом своим ты подобна пальме. Как прелестно кнесет Израиль, представшая перед Творцом, которая уже не разлучается с ним, подобно тому, как у двуполой пальмы Захар и Никева не расстаются никогда и не восходят один без другого. Так же и кнесет Израиль не расстается с Творцом». 577. «В час, когда Надав и Авиу и 70 старейшин увидели его, сказано, и увидели они Творца Израиля, то есть раскрылась над ними Шхина. Эт, как сказано, Творца Эт Элокай, указывает на то, что он явился издали. Эт включает и то, что содержится внутри него, то есть они видели, что содержится внутри Шхины». 578. Сказано, «Это то животное, которое я увидел у реки Квар». Что это за животное? Различают малое животное Малхот и высшее животное, находящееся в Хагат от Хазеза и Рампина и выше, и самое малое животное, находящееся в мире Ицера. Статья о знатным сынам Израиля. 580. «А на знатных сынов Израиля, Надава и Авиу, не простер руки своей». То есть он призвал их к суду по прошествии времени, и они не были наказаны здесь. «Во хвалу им сказано, и ели, и пили», то есть услаждали глаза свои этим светом. И «Если с уверенностью ели, наслаждаясь этим светом». Ели с уверенностью. Здесь они соединились с тем, что наверху, то есть притянули свет снизу вверх, и не было в этом прегрешения, если бы затем не отступили от этого пути. 581. «И даже Израиль в этот час были достойны, и соединилась с ними Шхина. Этот союз и вся Тора были в одно время». То есть было у них тогда свечение от всей Торы. И Израиль никогда не видели подобного тому, что увидели в этот час. А в грядущем будущем Творец раскроется сыновьям его, и все они воочию узреют величие его, как сказано, ибо воочию увидят возвращение Творца в Цион. И сказано, и раскроется величие Творца, и увидит всякая плоть сразу все.
Вопросы? Пожалуйста.
Александр из Москвы спрашивает. Помехи во время учебы очень отчетливо чувствуются. По сравнению с тем, когда я чувствую зор, я не чувствую. Как я должен принимать эти помехи?
Зор не чувствует? Есть помехи, но не чувствует или вообще нет помех?
Есть помехи, и они очень четко ощущаются, тогда как в зоре я не чувствую то, что я читаю. Как я должен преодолеть вот эти помехи?
Смотри, все зависит от постоянства в мысли. Ни в коем случае я говорил о своей жизни. Я в своей жизни разговаривал с многими людьми, которые тяжело болеют. болеют тяжелыми болезнями. И они понимают свои болезни очень-очень выясненным образом, во всех оттенках, с названиями и терминами, которые используют врачи, которые только специалисты знают. Каждый в своей области. Скажем, если у человека есть какая-то особая болезнь, он ее знает, все определения, все знает. Почему? От этого зависит его жизнь. Она подтолкнула его к знанию. Каждый с этим сталкивался, с такими вещами, что тот, кто болеет, может рассказать о своем состоянии, о всем, что с ним происходит, почему, как, лекарства, методики различные и так далее и тому подобное. Нам не хватает понимания, что мы от этого зависим. От понимания болезни, от того, чтобы искать, как излечить ее. И что я ни на кого не полагаюсь. Я обязан выложиться для того, чтобы найти причину, найти лекарство, подобить лекарство состоянию и, в конце концов, чтобы оно подействовало. Мы видим, что если человек чувствует опасность, то эта опасность, это ощущение обязывает его осознать все эти вещи. А здесь он говорит, ну, я почти что нет. Да, действительно, ты ведь не чувствуешь болезнь. Группа должна лучше чуть-чуть поработать над тобой, и ты сам должен постоянно думать и молиться, чтобы тебе показали. Вся разница между миром бесконечности и твоим теперешним состоянием находится в том примере, который Зоар сейчас тебе показывает. Это то, что происходит. Представь себе, что если бы ты сейчас был исправленный, ты бы чувствовал мир бесконечности. И весь Зоар был бы раскрыт перед тобой, бы весь сиял. Чего не хватает? Не хватает твоих келим. Поэтому все-таки немножко осознай то, что происходит. Да.
Вопрос ученика. В то время, когда я читаю Зоар, я борюсь с усталостью, и мне становится все тяжелее, и он тяжелее любой другой части урока.
Большее скрытие. Большее скрытие, и поэтому так это происходит. Но я говорю вам, я прошел весь Зоар для того, чтобы исправить его в соответствии с тем, что мы пока называем исправлением. Не дай Бог, нельзя так говорить о Зоар, но для наших потребностей. И я говорю вам, я прочитал, я читал его в течение почти 40 лет, которые я занимаюсь каббалой, и я помню состояние, когда я не мог его выдержать. Что мне казалось, что это как совершенно лишнее произведение. И полчаса в день, то, что мы у Рабаша читали, для меня было пыткой. Да? Это ничего не стоит, совершенно непонятно. Мне это ничего не говорит. Какая-то история, какая-то мораль, или какие-то сказки, или... Непонятно. Мидраш. Что я учу тут? В конечном счете, чтобы, да, если бы было бы какое-то понимание, хотя бы маленькое, чтобы мог как-то связать со мной. Поскольку скрытие большое, так человек чувствует. Но в течение лет это превратилось для меня в самую близкую книгу. Необходимо прилагать усилия. Есть вещи, которые дают нам настолько ясное понимание, где мы находимся. Нет книги более святой, чем Зоар. Это такое сочинение, что вся каббала, все каббалистические книги на нем основываются. Поэтому не важно, что мы не понимаем. Надо пытаться, стараться быть слитым. И я помню, что я не хотел открывать это. Для чего мне открывать это на другой странице? Давайте будем читать каждый день один тот же лист. Какая разница, если я в нем ничего не понимаю? Ты должен течь вместе с текстом и пытаться слиться с ним, слить его с собой, что здесь говорится о тебе, о твоих исправленных состояниях. Да.
Относительно каждого сейчас ученик спрашивает, кажется, что нет связи между отрывками. Есть важность порядка или это неопределенное состояние соединения этих отрывков?
Да, это как карты, которые, из которых сделали какую-то игру, а потом разбросали, сделали из них книгу. Но что сделать? Это показывает о испорченности человека, который не понимает. Но это не страшно. Не страшно, надо продолжать. И все. Свет, который в этой книге, который влияет человека даже при самом маленьком его усилии, с такой огромной мощью, что нам стоит все-таки прилагать усилия, эти три четверти часа, и раз за разом это повлияет. Воздействие этой книги – это огромное воздействие. Это чудо, чудесное свойство. Именно потому, что нет тут ни чувств, ни разума. Это не статьи, не письма, где есть чувства. Это не Талмуд и Сарасферот и Птиха, где есть разум. Это как будто бы и не то, и не другое. И человек здесь находится в запутанности. И даже то, что Бааль Сулам здесь добавляет какие-то там объяснения, Малхут, Бина, там добавляет несколько слов, это не очень-то нам помогает. Это капельку помогает установить себе состояние, помогает не убегать в различные внешние образы. Такие ложные, что как будто бы что-то находится снаружи и так далее. Это возвращает нас в каббалистическое определение, во внутреннее. Но усилия необходимо прилагать. И снова я бы обратился к группе. Где здесь поддержка товарищей? Если я думаю о внешнем или вообще ни о чем не могу думать, почему группа не помогает? Видимо, таково большинство. Если это не воздействует, если на меня не воздействуют их усилия, если я сидел бы среди людей, которые находятся в правильном усилии, то это бы излучало на меня какое-то воздействие. Я бы тоже желал находиться в таком состоянии, как они. По крайней мере, из-за зависти. Это проблема. Но спросите Бенца. В том периоде, когда я работал на Дзор, я не мог отключиться 24 часа в сутки. Каждый момент я находился только в этом. Это такое сочинение, что просто нет слов. Да.
Скажем, вчера у меня было такое хорошее открытие, и я с этим ощущением прошел до сегодняшней учебы. Как я могу воспользоваться этим во время чтения?
Выяснить. Какое такое особое твое чувство в тебе заставляет себя чувствовать настолько плохо? В своей основе, в источнике, это чувство хорошее, а ты чувствуешь противоположное. Ну и перейдем к следующей части урока.
Перейдем к следующей части урока.